Глава 7. Среда, 20:30. Четверг, 10:30. Я и вправду остался в живых, но скорее не благодаря, а вопреки тому обращению, которому подвергся по пути в лазарет. Лазарет находился по левому борту на две палубы ниже салона. На втором трапе один из тащивших меня парней поскользнулся, и дальнейшие события, вплоть до пробуждения на койке, прошли мимо моего угасшего сознания. Как и все другие помещения на борту Кампари, лазарет обставляли, не считаясь затратами. Большая комната, 20 на 16 футов, с привычным на корабле персидским ковром во весь пол и стенами пастельных тонов, была украшена настенными фресками, изображавшими плавание, водные лыжи и тому подобные спортивные развлечения счастливых обладателей крепких мускулов и несокрушимого здоровья. Ловкая выдумка, будившая у любого, имевшего несчастье попасть на одну из трех коек лазарета, настоятельное желание встать на ноги и выбраться оттуда как можно скорее. Только сами койки, стоявшие изголовьями к иллюминаторам, выпадали из ансамбля. Это были обычные металлические больничные койки. Единственная уступка вкусам оформителя заключалась в том, что они были выкрашены той же краской, что и переборки. В дальнем от двери конце комнаты стоял стол старины Марстона с двумя стульями. Ближе к двери, вдоль внутренней переборки, складная кушетка, предназначенная для консультаций пациентов и несложных хирургических операций. Дверь между столом и кушеткой вела в два меньших помещения — амбулаторию и зубной кабинет. Я знал это, поскольку совсем недавно промучился 3/4 часа в зубоврачебном кресле, пока Марстон обхаживал мой сломанный зуб. Воспоминания об этом событии я сохраню до конца своих дней. Все три койки были заняты. Капитан Буллен на койке ближе к двери, дальше боцман, а я в углу, напротив стола Марстона. Все мы лежали на клеенчатых подстилках. Марстон стоял, наклонившись над средней койкой, изучая коленку боцмана. Рядом с ним, держа поднос с инструментами, тампонами и бутылками, содержащими некие жидкости, стояла Сьюзен Беррисфорд. Она показалась мне очень бледной. Я слегка удивился, увидев ее здесь. На кушетке сидел молодой человек, щетины которого давно не касалась бритва. Он был одет в зеленые брюки, зеленую, покрытую пятнами пота рубашку с погонами и зеленый берет. Мечтательно прикрыв глаза, он рассматривал, как поднимается спиралями к потолку дым от зажатой в углу его рта сигареты. В руках держал автомат. Неплохо было бы узнать, сколько людей и с каким количеством автоматов несли караул по всему Кампари. То, что на охрану трех продырявленных коллег вроде меня, Макдональда и Буллена, был выделен этот молодец, говорило либо о больших людских резервах Карероса, либо об его исключительной предусмотрительности. Возможно, и о том, и о другом. «Что вы здесь делаете, мисс Беррисфорд?» — поинтересовался я. Она подняла глаза, вздрогнула, и инструменты задребезжали на подносе.
«Ох, как я рада!» — сказала она так искренне, что мне показалось, будто это и на самом деле так. «Я думала, я... Как вы себя чувствуете?»
«Так, как выгляжу. Почему вы здесь?»
«Потому что она мне нужна», — заявил доктор Марстон, медленно выпрямляясь. «Когда имеешь дело с такими ранами, необходим помощник. Да будет тебе известно, Джон, что медицинские сестры обычно бывают женского пола и, по возможности, молодые. У нас на Кампари только две представительницы этой категории людей — мисс Беррисфорд и мисс Харкурт».
«Что-то не вижу здесь никаких следов пребывания мисс Харкурт», — заметил я, — пытаясь представить себе очаровательную актрису в жизненной роли Флоренс Найтингейл, но воображение мое отказалось справиться с такой абсурдной задачей. Я даже не смог представить ее в этой роли на экране.
«Она здесь была», — оборвал меня доктор. «Она упала в обморок».
«Тогда ясно. Как боцман».
«Вынужден попросить тебя не разговаривать, Джон», — сурово изрек он. «Ты потерял много крови и очень ослаб. Пожалуйста, береги силы».
«Как боцман», — повторил я. Доктор Марстон вздохнул.
«С ним все в порядке. В том смысле, что для жизни опасности нет. Аномально толстый череп, так бы я сказал. Он его и спас. Сотрясений, конечно, но трещины, я думаю, нет. Трудно говорить без рентгена. Дыхание, пульс, температура, давление. Никаких симптомов серьезных травм мозга. Меня беспокоит его нога».
«Нога?»
«Пателла. По-вашему, коленная чашечка. Полностью раздроблена. Не восстановишь. Сухожилия порваны, берцовая кость сломана. Нога распилена пополам. Должно быть, несколько пуль попало. Проклятые убийцы!»